В Москве 16:07, в эфире программа «Время свободы». В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении главы Кущевского отдела по борьбе с экстремизмом. Он подозревается в вымогательстве. В Грузии проходят акции с требованием смены власти в стране. В Киеве бизнесмены продолжают демонстрации с требованием отменить поправки к налоговому кодексу. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Так, возбуждено уголовное дело в отношении задержанного накануне начальника Кущевского отдела по борьбе с экстремизмом ГУВД Краснодарского края Александра Ходыча. Обвинение напрямую не связано с недавним убийством 12 человек в станице Кущевская. Ходыча подозревает в вымогательстве 6 миллионов рублей у предпринимателя. Однако, по данным следствия, милиционер являлся кумом Сергея Цапка, подозреваемого в организации убийства в начале ноября, рассказывает Елена Поляковская.
Следствие намерено заявить ходатайство об аресте руководителя Кущевского подразделения Центра по противодействию экстремизму ГУВД по Краснодарскому краю Александра Ходыча. Пока милиционер находится в следственном изоляторе. В станице Кущевская, между тем, продолжает работу комиссия Центрального аппарата МВД. Из Краснодарского края передает Виталий Тарасов.
Руководитель Кущевского отделения по борьбе с экстремизмом на бандита похож не был. Он организовал в станице спортивное общество, куда входили местные предприниматели. Предприниматели и фермеры. Кроме того, Ходыч писал диссертацию на тему противодействия сексуальному насилию в семье. О теневой стороне его работы известно, что он способствовал земельному рейдерству в пользу семейства Цапков. Уже известно, что незадолго до убийства кущевские милиционеры передали Сергею Цапку оперативную информацию. Она касалась убийства его брата Николая Цапка в 2002 году. Таким образом, версия кровной мести становится все более вероятной. Между тем, в станице работает комиссия Центрального аппарата МВД. Ее руководитель Дмитрий Алымов принимает всех желающих в здание Кущевского отдела внутренних дел. Работа комиссии продлится до конца недели. Кубанский губернатор Ткачев накануне признал, что банды, подобные Кущевской, могут существовать во всех районах Краснодарского края. Ткачев руководит регионом 10 лет, но президент Медведев на встрече с представителями политических партий в Москве отметил, что отправлять в отставку кубанского губернатора не собираются. Виновными в Кущевской трагедии оказались только местные милиционеры. Для Радио Свобода Виталий Тарасов, Краснодарский край.
Заявление Александра Ткачева о преступности в Краснодарском крае заставило экспертов говорить о неспособности главы региона справиться с ней. Советник председателя Конституционного суда Российской Федерации Владимир Овчинский считает, что политическое руководство Краснодарского края несет ответственность за сложившуюся ситуацию, так как в течение нескольких лет не реагировало на заявления граждан.
Все, что произошло в станице Кущевская, свидетельство системного, глубокого кризиса российской уголовной политики. А на уровне Краснодарского края этот кризис уже вылился в политический кризис. Потому что краевая власть, прежде всего, во главе с губернатором Ткачевым, не способна управлять ситуацией, если в течение 5 лет он получал лично письма коллективные от десятков, сотен изнасилованных девушек, избитых граждан. Если эти письма получали руководители МВД, Генеральной прокуратуры, и никто не принимал никаких адекватных мер, мы имеем дело с системным кризисом уголовной политики и в Краснодарском крае с политическим кризисом. В стране нет алгоритмов действий в таких ситуациях.
Представитель Краснодарского края в Совете Федерации Александр Починок считает, что причина бездействия региональных руководителей в отсутствии у них необходимых властных полномочий. Местная милиция больше думает об отчетности перед начальством, а не о безопасности граждан. По словам Починка, со статистикой в Кущевском РОВД все было в порядке.
В начале 90-х годов мы говорили о том, что так как средств в бюджете нет, давайте территории, муниципалитеты, помогайте. Я помню прекрасно, как мы фактически с нуля хоть что-то пытались сделать, потому что федеральное финансирование закончилось. Потом пошла следующая тенденция. Нет, давайте усилять федеральный уровень. Ни один руководитель местного уровня прав воздействия на все правоохранительные органы не имеет никаких. Да, действительно, губернатор возглавляет антитеррористический штаб, там Совет Безопасности, но он уволить милиционера одну штуку не может. У него прав нет никаких. Вот практическая ситуация с той же самой Кущевой. Поднял все вороха документов. Начало 2000-х годов. Были жесткие статьи в российской газете, были письма, была коллегия краевая УВД прямо там, в Кущевке, была привлечена Генеральная прокуратура. После этого все, подчеркиваю, не только мы, все структуры проходят, посчитались, все в порядке. Мы получили систему, которая не заточена на то, чтобы решать проблемы. У нас любой сотрудник правоохранительных органов работает не ради удовлетворения интересов человека, а ради вот тех оценочных показателей, которые есть. В каждом ведомстве свои, но они к жизни не имеют никакого отношения.
Преступные группировки чувствовали свою безнаказанность, так как милиция не давала ход заявлениям граждан. Приехавшим в Кущевскую следователям из Москвы пришлось приложить немало усилий, чтобы люди приходили к ним и давали показания. Заместитель председателя комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов Ольга Костина считает, что в стране отсутствует законодательство, защищающее потерпевших граждан.
Если вы посмотрите на отчеты во время коллегии силовиков, они всегда говорят количество, как они выражаются, зарегистрированных преступлений, это, как правило, колеблется в районе 3 миллионов в год. А потом они сами же говорят о том, что 63% граждан не заявляют никуда о тех приключениях уголовных, которые с ними случаются, в результате недоверия всей системе. То есть, соответственно, сколько у нас реально происходит преступлений, мы не знаем. Какого они характера, как они меняются в течение года, в каких регионах превалирует какая форма преступности. Никакого вот такого анализа этой ситуации не ведется. А следующий момент очень важный. У нас вообще в стране отсутствует какой-либо законодательство, законодательные, исполнительные какие-либо механизмы для осуществления прав потерпевших граждан. Этим занят весь мир. Существует 26 стран Европы, объединенные, не считая наших коллег по СНГ, например, из Азербайджана, которые ратифицировали конвенцию 83 года о правах жертв преступлений, где, собственно говоря, жертва преступления стоит, ну, практически во главе угла уголовной политики, потому что именно с ее заявления начинается преследование преступника, и от ее сотрудничества зависит качество, скорость раскрываемости преступления. Стыдно быть потерпевшим в Российской Федерации, преступником быть пикантно, а жертвой быть – это лузер, это бесправное, так сказать, существо, травмированное, к которому, в общем, все относятся знаком презрения.
Преступные группировки, занимавшиеся рэкетом в 90-е годы, никуда не исчезли, а лишь перешли под опеку государственных структур, которые вместо того, чтобы заботиться о безопасности граждан, покрывают бандитов, считает заместитель председателя Комитета по безопасности Госдумы Геннадий Гудков.
На 90-е годы был бытовой рэкет. Приходили каждый предприниматель и говорили: слушай, парень, с тебя там столько. Потом рэкет исчез. Куда он делся? Что преступники преуспитались? Или правоохранительные системы заработали? Что-то такое? Нет. А он ушел под государеву крышу. Сегодня я смею утверждать, что все банды, Цапка не исключение, существуют только потому, что они крышуются. Крышуются правоохранительными органами по всей вертикали, крышуются самой властью, у них есть совместный бизнес. Вот эти всякие банды Цапка, прочее, это шушера на самом деле. Это организованная преступность низшего пошиба. Ни одна банда самостоятельно не осталась, потому что ее просто подмяли под себя. Но подмяли под себя для того, чтобы извлекать доход, а не для того, чтобы обеспечить правосудие, обеспечить защиту интересов граждан.
В четверг появились сообщения о возможном возобновлении работы управлений по борьбе с организованной преступностью. Они были упразднены в 2008 году. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В результате крушения вертолета Ми-8 в Омской области погибли 7 человек, еще трое получили травмы. Как сообщает региональный центр МЧС, инцидент произошел утром в районе Крапивинского нефтяного месторождения в Тарском районе. Следствие намерено в пятницу заявить ходатайство в суд об аресте начальника Кущевского отдела по борьбе с экстремизмом ГУВД Краснодарского края Александра Ходыча. Задержанный милиционер подозревается в вымогательстве 6 миллионов рублей у предпринимателя. Россия согласилась на транзит бронетранспортеров НАТО в Афганистан через свою территорию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Министр обороны Южной Кореи Ким Тхэ Йон ушел в отставку после инцидента во вторник, когда один из островов у западного побережья страны подвергся артобстрелу со стороны КНДР. Вы слушаете программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире передача «Время гостей. Кубань. Бандитизм власти и власть бандитов. Уроки трагедии в кубанской столице Кущевской». Для всей России в программе обсуждают депутаты Государственной Думы Сергей Обухов, фракция КПРФ, Евгений Тепляков, ЛДПР, и профессор из Краснодара Александр Травников. Ведет программу Михаил Соколов. «Время гостей» на волнах свободы в 7 вечера. Сразу после новостей не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикации в международной печати. Сегодня это грузинская печать. Обзор подготовил наш корреспондент в Тбилиси Юрий Вачнадзе. Юрий, здравствуйте. Прежде всего, что пишет грузинская пресса по поводу последних заявлений президента страны Михаила Саакашвили?
Добрый день, Андрей. Газета «Резонанс» в статье «Тбилисские вариации выступления Саакашвили в Европарламенте» публикует сокращенный текст самого выступления президента и комментарии к нему грузинских политологов. Издание подчеркивает, что односторонние инициативы грузинского лидера вызвали взаимно противоположные оценки экспертов. Так, политолог Сосут Синсадзе посчитал эти инициативы блестящим ходом для избавления от давления Кремля. По мнению Синсадзе, предлагает Сухуми и Цхинвали больше гарантий, чем предлагала им Москва. При этом, учитывая стремление Грузии к вступлению в НАТО и в Евросоюз, ясно, что она выполнит свое, утверждает политолог. Противоположную позицию занимает эксперт Каха Кацитадзе. Он считает, что заявление Саакашвили в действительности представляет собой шаг назад. На протяжении последних 6 лет власть при помощи центральных телеканалов страны старалась внушить нам совершенно противоположные взгляды. Сейчас она вдруг сменила пластинку. Это очередной политический крах. Подобное неоднократно случалось и в прошлом, считает Кацитадзе. В этой же газете публикуется эксклюзивное интервью с российским военным экспертом Павлом Фельгенгауэром. Газета особо отмечает оценку, данную политологам, новым инициативам Михаила Саакашвили. Цитирую. «Кремль не примет предложение Саакашвили о начале переговоров. По моему мнению, эта инициатива носит декларативный характер и более предназначена для пиара. Между Москвой и Тбилиси ничего принципиально нового произойти не может». Издание «Ахали Таоба. Новое поколение» в материале «Нами Мишелашвили» под заголовком «Завоевала или нет Грузия успех на международной политической арене» приводит высказывания членов парламента, представителей большинства, состоящего из Мукзара Теклаури и Акакенинашвили. В частности, Теклаури утверждает, что парламентская ассамблея НАТО, Лиссабонский саммит и решение Европарламента вселяют уверенность в том, что перед страной открывается совершенно новая перспектива в деле демократического развития и достижения свободы. По словам Акакия Минашвили, дипломатический успех, достигнутый Грузией в последнюю неделю, является успехом всей страны, а не конкретного правительства. Минашвили считает, что беспрецедентная поддержка международного сообщества является результатом ментальной революции страны. В том же номере газеты «Ахали Тауба» опубликована статья Кей Мархваидзе, в котором журналистка приводит факты, свидетельствующие о том, что российские власти не собираются вести переговоры с Михаилом Саакашвили. Статья так и называется «Россия не собирается вести переговоры с Саакашвили». В газете «Алия» опубликовано пространное интервью с лидером оппозиционной лейбористской партии Шалой Натвилашвили. Касаясь последних дипломатических успехов Грузии на международной арене, и в частности встречи Саакашвили с Обамой, Натвилашвили утверждает, цитирую, «Обама вынужден будет посчитаться с интересами группы неоконсерваторов республиканской партии во главе с Маккейном, которые победили на недавних выборах в Конгресс и контролируют его нижнюю палату». Конец цитаты. В то же время Натвилашвили отмечает, что, возможно, во время закрытой по формату встречи Обама передал Саакашвили соображения Кремля по поводу возможности переговоров между Россией и Грузией. Издание «24 часа» публикует в сокращенном виде отклик российского внешнеполитического ведомства на новое предложение грузинского президента под знаменательным заголовком «Инициативы Саакашвили уперлись в глухую стену Кремля».
Есть ли еще интересные публикации на внутриполитические темы, касающиеся Грузии, Юрий?
Сегодняшняя грузинская пресса уделяет большое внимание еще двум темам. Проходящему сегодня перед зданием парламента учредительному съезду общественной организации «Общенародное собрание», объединяющему различные оппозиционные силы. Об этом свидетельствуют заголовки множества статей, опубликованных в прессе. «Судьба Саакашвили решится в начале декабря». Издание «Грузия и мир». Представительное общенародное собрание или очередной митинг с невразумительным результатом, газета «Резонанс». Инициативная группа общенародного собрания не допустит, чтобы люди разошлись по домам разочарованными и потерявшими надежду, газета «Алия». Заголовок статьи в издании «Все новости» содержит в себе иронический риторический вопрос. Саакашвилевская власть легитимна, а общенародное собрание нет?
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в грузинской печати подготовил и представил Юрий Вачнадзе. В Москве 16:22. Вы слушаете «Радио Свободы». Сейчас продолжим обсуждение одной из тем, которые были только что затронуты в обзоре публикации в грузинской печати. Речь идет об акции, которая проводит сегодня в Тбилиси общественное движение «Народное собрание» на линии прямого эфира из столицы Грузии. Наш корреспондент Георгий Кабаладзе. Георгий, здравствуйте. Вам слово.
Здравствуйте. В эти минуты учредительный съезд общенародного представительного собрания подходит к концу. Общенародное собрание прошло в форме митинга на проспекте Руставели у здания парламента. Организаторы объяснили это тем, что власти отказались предоставить им здание, скорее отказались предоставить дворец спорта, стадион «Локомотив», поэтому они просто были вынуждены провести учредительный съезд перед зданием парламента. 12, по другим данным, 15 тысяч делегатов, избранных в разных регионах страны, проголосовали за несколько резолюций собрания. Во-первых, собрание учреждено. Во-вторых, делегаты проголосовали за недоверие президенту Саакашвили. При этом организаторы утверждали, что 12 тысяч делегатов представляют интересы 800 тысяч граждан Грузии. Поэтому любое решение, которое будет принято на собрании, оно легитимно, и президент обязан подчиниться. Кроме того, выразили недоверие конституционным реформам, которые трансформируют страну из президентской в парламентскую республику, поскольку оппозиционеры утверждают, что в результате этих изменений Конституции Михаил Саакашвили получит возможность сохранить власть и после истечения второго срока своих президентских полномочий в 2013 году. Наиболее интересным было выступление бывшего спикера парламента Нину Бурджанадзе. Она считается главным автором идеи созыва общенародного собрания. Госпожа Бурджанадзе обвинила президента Саакашвили в потере территории, и одновременно она резко раскритиковала его заявление с трибуны Европейского парламента о том, что Грузия не будет применять силу для возвращения Абхазии и Южной Осетии. По словам бывшего председателя парламента, тем самым, цитирую, Михаил Саакашвили расписался под окончательной потерей Абхазии и Южной Осетии. Конец цитаты. Кроме того, на собрании, которое переросло в митинг, было заявлено, что отныне изменит тактику организаторы собрания. Они начнут создавать в регионах страны комитеты гражданского неповиновения, и уже в ближайшее время акции будут продолжены в регионах, так же, как и многие и некоторые акции будут проведены в Тбилиси, в том числе митинги. Вместе с тем, все-таки, судя по некоторым выступлениям, организаторы ожидали большего количества людей. И накануне госпожа Бурджанадзе сказала, что если придут 100 тысяч человек, то меры по отстранению от власти Михаила Саакашвили будут приняты немедленно. Но все-таки в митинге участвовало от 15 до 20 тысяч человек. Полиция никак не вмешивалась в развитие событий. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире был наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе. Продолжаем программу «Время свободы». На Урале ищут виновных в лесных пожарах. Минувшего лета на скамье подсудимых оказался заместитель директора заповедника «Денежкин камень» в Свердловской области Константин Возьмитель. По версии следствия, он допустил халатность, рассказывает Екатерина Петрова.
25 ноября в небольшом городке Североуральск начинается знаковый судебный процесс. Судить будут заместителя директора заповедника «Денежкин камень». Следствие посчитало, что виновником крупного пожара в этом заповеднике стал Константин Возьмитель. Он якобы допустил халатность в исполнении своих служебных обязанностей. Обвинение Возьмителя уже предъявлено, и ему грозят крупный штраф и исправительные работы, рассказал нам официальный представитель областного следственного управления Александр Шульга.
Согласно материалам данного уголовного дела, 45-летний заместитель директора по охране окружающей среды и экологической безопасности Государственного природного заповедника Денежкин камень, являющийся одновременно начальником отдела охраны заповедной территории, допустил халатность и не исполнил свои обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, а именно не принял мер к своевременной ликвидации очагов пожара на территории заповедника и не обеспечил на заповедной территории соблюдение установленного режима и правил пожарной безопасности.
Пожар в заповеднике начался в июле. Огонь тушили почти два месяца. Пострадало около 3500 гектаров леса, а ущерб насчитали в 17 миллиардов рублей. Руководство Денежкиного камня обвинение в халатности отвергает. Директор заповедника Анна Квашнина рассказала нам, что громадную территорию 80 тысяч гектаров охраняют 10 инспекторов. У заповедника две единицы техники, одна из которых практически не на ходу. Анна Квашнина считает, что за масштабным пожаром стоят сложные погодные условия минувшего лета, а также неповоротливый государственный механизм.
Территория федерального значения, не только заповедник Денежкин камень, а вообще все заповедники остались, получается, без ответственного за тушение этих пожаров. Вернее, как ответственные есть, вот в данном случае это Возьмитель и Квашнина, но без ресурса для тушения пожаров. Не секрет ни для кого, что авиационная охрана лесов была, в общем, практически изничтожена. Мы вот в первые часы заявили о помощи в авиалесохрану, но авиалесохрана области была занята тушением лесов области. Их действительно там физически очень мало. Это во-первых. Во-вторых, отсутствует такой институт лесников, который уже мы тоже как государство очень давно уже изничтожили. В-третьих, была в этом во всем пожаре большая доля несогласованности, что ли, действий федеральных и областных структур. Федералы очень далеко от нас. Они физически не могут оказать помощи, а, в общем-то, областные структуры, они, строго говоря, не обязаны.
Анна Квашнина рассказала также, что сотрудники заповедника проводили собственное расследование причин пожара. Точно установить, был ли это поджог или просто неосторожное обращение с огнем, сейчас практически невозможно. Накануне возгорания местные жители видели в районе заповедника каких-то людей, однако их никто не ищет. Гораздо легче наказать начальника охраны, которого и не нужно искать, говорит Анна Квашнина. Также считает и депутат областной думы коммунист Андрей Альшевский, который неоднократно ездил в зону этого лесного пожара. По его словам, суд над Константином Возьмителем – это просто поиск козла отпущения.
Когда уже на высшем уровне давали указания прокуратуре найти крайних, я тогда уже говорил, что, к сожалению, будут отвечать те люди, которые, на мой взгляд, невиновны в произошедшем. Я считаю, в первую очередь должны отвечать чиновники, те, которые допустили проблемные моменты. В частности, то, что они выделяли достаточно денежных средств на организацию тушения подобных пожаров, не выделяли достаточно финансовых средств на противопожарные меры и так далее. Вот эти все вот нарывы, они скрылись. Но, к сожалению, ни один из чиновников, он не будет нести ответственность. Дохода смешного, что даже благодарности раздают.
Добавлю, что в Свердловской области летом 2010 года горел и другой заповедник – Висимский. Пострадало около 1000 гектаров леса. Причем в сентябре здесь вновь произошло возгорание, которое удалось быстро ликвидировать. Однако этим случаем в областном следственном управлении не заинтересовались. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
На волнах «Радио Свобода» информационная программа «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В результате крушения вертолета Ми-8 в Омской области погибли не менее 7 человек, еще трое получили травмы. Как сообщает региональный центр МЧС, инцидент произошел сегодня утром в районе Крапивинского нефтяного месторождения в Тарском районе. Следствие намерено в пятницу заявить ходатайство в суд об аресте начальника Кущевского отдела по борьбе с экстремизмом ГУВД Краснодарского края Александра Ходыча. Задержанный милиционер подозревается в вымогательстве 6 миллионов рублей у предпринимателя. Россия согласилась на транзит бронетранспортеров НАТО в Афганистан через свою территорию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве со своим афганским коллегой Залмаем Расулом. Министр обороны Южной Кореи Ким Тхе Йон ушел в отставку после инцидента во вторник, когда один из островов у западного побережья страны подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны КНДР. Тогда погибли 4 человека, не менее 18 получили ранения. Президент Ирака Джалаль Талабани поручил Нури Аль-Малике формирование нового правительства страны. Согласно законодательству, у премьер-министра есть для этого 30 дней. В Тбилиси на площади перед парламентом Грузии оппозиция проводит акцию протеста с требованием смены власти в стране. В Киеве продолжается бессрочная акция протеста предпринимателей против принятого 18 ноября Верховной Радой Украины налогового кодекса. Власти Киргизии объявили в международный розыск троих обвиняемых по уголовному делу о расстреле массовой демонстрации в Бишкеке 7 апреля. В Новой Зеландии сегодня траур по 29 горнякам, погибшим в результате взрыва на угольной шахте Pike River. Государственный департамент США выразил беспокойство в связи с намерением интернет-сайта WikiLeaks опубликовать тысячи секретных документов этого ведомства. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти и на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. И традиционно в этой части нашей программы о наиболее интересных событиях на сайте рассказывает один из наших редакторов. Сегодня это Михаил Шевелев. Он в прямом эфире. Михаил, здравствуйте. Вам слово.
Добрый день. Мне кажется, что наиболее значимый и актуальный материал сегодня на сайте свободанews.ру – это интервью, которое взяла корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына у журналиста английской газеты «Таймс» Роджера Бойза. Это автор материала, самого сенсационного за последнее время в мировой печати, в котором рассказывается о том, что убийство 6 врачей и медсестер из миссии Красного Креста в чеченском селе Новые Атаги в 1996 году, это была операция спецназа ФСБ. И Наталья Голицына встретилась с Роджером Бойзом и расспросила у него о его впечатлениях от встречи с перебежчиком из рядов ФСБ Алексеем Потемкиным, который и сделал эту информацию достоянием гласности. По словам Роджера Бойза, он встретился с Алексеем Потемкиным на прошлой неделе в Берлине. Он проживает в Германии на нелегальном положении. Он покинул ряды ФСБ и сейчас ведет переговоры с двумя западными спецслужбами. А материал о убийстве врачей и медсестер в Чечне в 96 году, есть некоторая его визитная карточка. Это та информация, которую он принес из недр ФСБ для того, чтобы продемонстрировать свою ценность и абсолютно прагматически доказать свое право на получение политического убежища на Западе. По словам Потемкина в пересказе Ричарда Бойза, он принял решение стать перебежчиком после того, как в 2007 году при загадочных обстоятельствах умер от сердечного приступа его куратор ФСБ. Из этого разговора остается неясным, что послужило причиной убийства врачей. То ли это была попытка дискредитировать независимую Чечню, то ли это диверсия, то ли акция, которая вышла из-под контроля. Но, по словам Ричарда Бойза, свидетельство Потемкина и сам Потемкин произвели на него довольно убедительное впечатление. Хотя на сайте «Радио Свобода» содержится отсыл и к другому материалу. Это интервью Александра Черкасова, правозащитника, который много работал в Чечне, который сомневается во всем рассказанном Потемкиным. Итак, свободанews.ру.
Спасибо. Напомню, что в прямом эфире был интернет-редактор «Радио Свобода» Михаил Шевелев. В Москве 16:35 на волнах «Радио Свобода» информационная программа «Время свободы». На Украине продолжаются протесты против принятия нового налогового кодекса. Предприниматели во многих городах вновь вышли на демонстрации в Киеве на Центральной площади, где четвертый день проходит бессрочная акция. По последним данным, митингуют около 10 тысяч человек. Репортаж нашего корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко.
По мнению предпринимателей, принятый Верховной Радой налоговый кодекс отвечает интересам олигархов и приведет к полному уничтожению среднего класса. Митингующие собирают подписи за референдум, пока они доверят только парламенту. К своим требованиям главе государства не подписывать налоговый кодекс и уволить его авторов они добавили еще одно – отправить в отставку министра внутренних дел Украины Анатолия Могилева. Под надуманными предлогами сотрудники госавтоинспекции в очередной раз не пропустили в столицу сотни автобусов с протестующими.
Одессу полностью заблокировали. Ни один автобус не получил дозвол на выезд из города. Мы фактически пробирались нелегально до самого Киева.
говорит предприниматель из Одессы Людмила Деброва. По словам ее коллеги Виктора Жика, с такими же проблемами участники акции протеста столкнулись и в Днепропетровске.
Конкретно запрещали проезд, ссылаясь на нарушение инструкций по предварительному согласованию маршрута, нарушение инструкций по предварительному согласованию пофамильного перечня пассажиров.
Организаторы акции на Майдане заявляют, что за протестами не стоят какие-либо политические силы, а находящиеся среди них оппозиционные депутаты Верховной Рады всего лишь защищают палаточный лагерь от попыток милиции демонтировать его и разогнать демонстрантов. По факту протестов представителей малого и среднего бизнеса в минувший понедельник киевская милиция возбудила уголовное дело и сейчас допрашивает двух активистов, рассказал один из организаторов акции Святослав Швецов.
По событиям 22 числа за перекрытие улиц, ну там может быть что угодно, мы сами хотим понять, какие обвинения будут предъявлены. Повестки им обоим пришли только в 7:00, то есть им обоим не дали фактически времени ни на какую подготовку юридической защиты. Мы свои требования выставили, теперь мы ждем ответной реакции. Это должен быть либо какой-то публичный посыл, либо кто-то, кто уполномочен вести переговоры с той стороны. Мы никому не запрещаем появиться на нашей трибуне, на Майдане. Как оно будет, это уже должны решить там.
Между тем, в окружении Януковича заявили, что появившаяся в прессе информация о готовности президента наложить вето на налоговый кодекс не отвечает действительности. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И согласно последней информации, 10 переговорщиков от протестующих предпринимателей во главе с депутатом Верховной Рады Михаилом Булунцом отправились в президентскую администрацию для встречи с одним из заместителей главы администрации.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы», и сейчас у нас сетевые разговоры.
Прокремлевское молодежное движение «Наши» всерьез занялось борьбой с проституцией и публичными домами в Москве. После нападок на Олега Митваля следующей жертвой нашистов стала газета МК и ее главный редактор Павел Гусев, а затем и газета «Москва Таймс». Вот что пишет в своем блоге в ЖЖ пресс-секретарь движения Кристина Потупчик.
Эскорт девушки круглосуточно, мулатки для джентльменов. Господину Гусеву не очевидно, что именно рекламируется этим объявлением. И еще сотни аналогичных, каждый день появляющихся в его газете. В помощь господину Гусеву мы записали целый секс-видеогид из 39 роликов, подтверждающих, что эти объявления рекламируют публичные дома. Мы даже письмо написали с просьбой прекратить пиарить в МК бордели. Но они и ныне там, на страницах издания. Однако МК далеко не единственная газета, печатающая рекламу борделей. Сегодня мы купили более 50 газет с тем, чтобы проверить в них наличие такой рекламы. Она обнаружилась в издании «Москва Таймс». Поэтому сегодня мы начали пикет редакции МК, а вместе с ним и «Москва Таймс». Наши требования – немедленно прекратить рекламировать бордели.
В блоге Потупчик разгорелась дискуссия не столько о проституции, сколько о том, почему наши мстят МК таким образом за критические публикации об идеологе движения Василия Якименко. Многие цитируют, собственно, ответ редакции МК, с которым можно познакомиться на сайте издания. Вот короткое изложение текста.
Наши решили разом подменить собой законодателей, судей, антимонопольные органы и силовиков. Ну что ж, учитывая растущий аппаратный вес любителя ночных встреч в палатке с юными участницами Селигера, вдохновителя нашего господина Якименко, мании величия есть чем питаться. Все объявления в МК публикуются в четком соответствии с законом о рекламе. Никаких актов, контролирующих или надзорных органов в области рекламы, которые бы устанавливали недопустимые недопустимость размещения в МК, как и в других изданиях, рекламы, на которую сетуют наши, не установлена. Так что мнение о том, какие объявления должен, а какие не должен публиковать МК, нашисты могут оставить при себе. А в свободное от пикетов и борделей время пусть поучатся читать законы, в том числе Уголовный кодекс, где предусмотрено наказание за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Если наши устроят пикет, который помешает работе редакции, МК найдет возможность познакомить их с этой статьей УК на практике.
Радио «Свобода» будет следить за развитием событий возле зданий редакции упомянутых газет. Российский писатель Григорий Чхартишвили, пишущий под псевдонимом Борис Акунин, в своем блоге в «Живом журнале», который называется «Любовь к истории», опубликовал в среду и в четверг длинный пост «Если б я был монархом, обладающим неограниченной властью, из меня, наверное, получился бы собачий сёгун».
Такое прозвище у современников и потомков получил Цунайоси, пятый сёгун династии Токугава, правивший в Японии в конце 17-го, начале 18-го столетия. Цунайоси родился в год собаки и всю жизнь очень любил наших блохастых четвероногих друзей. Взойдя на престол, он получил возможность развернуть свою любовь в государственном масштабе. Цунайоси издал кучу законов, получивших красивое название – «Эдикты о сострадании ко всему живому». Эти указы строго-настрого запрещали лишать жизни бродячих собак, загнанных лошадей, кошек, и в дальнейшем список защищенной законом живности все увеличивался, охватив домашнюю птицу, черепах и даже змей. Но по-настоящему государь любил только собак, именно о них он заботился больше всего. Повсюду создавались приюты для бездомных собак, в самом большом из них скулило и гавкало 50 тысяч барбосов. Если пес вел себя неподобающим образом, его нельзя было ни бить, ни даже бронить, а предписывалось действовать ласками и уговорами. Запрещалось также обращаться к собакам на «ты», только «о-ину-сама», то есть «почтенный господин пес». Мне хочется думать, что не случайно именно в правление собачьего сёгуна в стране произошел невиданный расцвет культуры, литературы, театра, изобразительного искусства и ремесел, так называемая эпоха Генроку, японский ренессанс. Что-то такое витало в воздухе, прекраснодушное и слегка безумное, идеальные условия для творческого взрыва. Зануды историки объясняют нестандартную политкорректность Цунайоси всякими скучными причинами. А для меня никакой тайны в поступках Цунайоси нет. Просто собаки ему нравились больше, чем люди. Потому что собаки преданнее, благодарнее, доброжелательнее и никогда никому не делают гадостей, просто чтобы сделать гадость. К тому же они существенно красивее нас. Как же их, спрашивается, не любить?
В самых разных комментариях к этому посту, среди споров собачников с кошатниками и так далее, ярче всего, по моему мнению, выглядит этот анекдот от пользовательницы «Сырпляс».
Как-то ко мне во двор забрел старый, устало выглядящий пес. На нем был ошейник, и пес был весьма упитанным, так что я поняла, что он не бездомный, и за ним хорошо ухаживают. Пес спокойно подошел ко мне, я погладила его по голове. Затем он зашел вслед за мной в дом, медленно пересек прихожую, свернулся калачиком в углу, тяжело вздохнул и уснул. На следующий день он пришел снова, поприветствовал меня во дворе, опять зашел в дом и уснул на том же месте. Спал он примерно час. Так продолжалось несколько дней. В конце концов, мне стало интересно, и я прикрепила к его ошейнику записку следующего содержания. Хотелось бы знать, кто хозяин этой прекрасной собаки, и знает ли он, то есть вы, что пес практически каждый день приходит ко мне вздремнуть. На другой день пес пришел снова, и к его ошейнику был прикреплен следующий ответ. Он живет в доме, где растут 6 детей, двоим из которых не исполнилось еще и 3 лет, так что он просто пытается где-нибудь отоспаться. Можно я тоже приду к вам завтра?
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Александр Гостев. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В результате крушения вертолета Ми-8 в Омской области погибли не менее 7 человек, еще 3 получили травмы. Следствие намерено заявить ходатайство в суд об аресте начальника Кущевского отдела по борьбе с экстремизмом ГУВД Краснодарского края Александра Ходыча. Задержанный милиционер подозревается в вымогательстве 6 миллионов рублей. Россия согласилась на транзит бронетранспортеров НАТО в Афганистан через свою территорию. Об этом объявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Министр обороны Южной Кореи Ким Тхе Йон ушел ушел в отставку после инцидента, когда один из островов у западного побережья страны подвергся обстрелу со стороны КНДР. Тогда погибли 4 человека. В Тбилиси на площади перед парламентом Грузии оппозиция проводит акцию протеста с требованием смены власти в стране.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Версия убийства сотрудников Красного Креста в Чечне в 96-м.
Комментарии экспертов.
Группе «Война» грозит 5 лет несвободы.
Право автора.
Виктор Ерофеев о непрощении Льва Толстого.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Президент России и Украины в пятницу проведут в Москве заседание Межгосударственной комиссии, на котором будет продолжено обсуждение дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере. Москва не скрывает своего желания получить контроль над украинской газотранспортной системой, но готов ли Киев пойти на такой шаг? Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
С приходом к власти президента Виктора Януковича Россия и Украина весьма серьезно продвинулись во многих проектах. Однако в газовом сотрудничестве взаимовыгодного результата им достичь пока не удалось. В апреле российский премьер Владимир Путин, видимо, ободренный первоначальным и резким прогрессом в двусторонних отношениях, даже предложил объединить российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» в единую компанию. Цель такой сделки, по словам начальника аналитического отдела инвестиционной компании «Галеон Капитал» Александра Разуваева, была более чем очевидной.
Газовая система Украины когда-то была частью единой системы СССР, ну и, соответственно, идея объединить нефтегазовую систему России, Белоруссии, Украины, ну, возможно, Казахстана, она достаточно популярна была относительно недавно в российских верхах. Понятно, что «Газпром» хочет получить украинскую газотранспортную систему.
Сначала Киев расценил заявление Владимира Путина как шутку, однако затем украинский премьер Николай Азаров назвал его заслуживающим внимание. Экспертам же нежизнеспособность этого плана была понятна изначально. Учитывая размеры двух газовых компаний, речь в этой сделке могла бы идти только о поглощении «Нафтогаза» «Газпромом». Неудивительно, что уже в начале лета глава украинского правительства однозначно заявил о невозможности слияния компаний, предложив поискать другие формы их сотрудничества. После этого родилась идея создания совместного предприятия, в которое стороны бы внесли часть своих активов. От Украины Россия опять же хотела ее газотранспортную систему, предлагая взамен часть своих добывающих активов, говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Во-первых, предложили астраханское месторождение, чрезвычайно трудное, требующее передовых технологий, с гигантскими затратами, с неясной коммерческой рентабельностью. И предложили работать еще и в районе Ямальского полуострова. Тоже не очень выгодно. Украинцы в ответ потребовали, чтобы им просто дали доли в выгодных работающих компаниях «Газпрома», на что «Газпром» не пошел.
Тем не менее, стороны пока продолжают переговоры о структуре возможной сделки по созданию совместного предприятия между «Газпромом» и «Нафтогазом». Александр Разуваев из «Галеон Капитала», не видя большого потенциала для общего бизнеса, все-таки признает, что вопрос будет решаться совсем не руководством этих компаний.
Я думаю, что все-таки все решения о создании какого-то СП будут, ну, скажем так, определяться прежде всего политикой, а не экономикой. Какое СП будет создано, ну, знаете, кроме сбыта, я не вижу ничего. Ну, может быть, там локальные транспортировки газа на Украине. То есть нет больше никаких идей. Что касается газотранспорта, транспортной системы Украины, то я думаю, что не пойдет Янукович никогда на это, потому что это означает, ну, скажем так, очень серьезный политический кризис там.
Потенциально определенное воздействие на российско-украинское сотрудничество в газовой отрасли могли бы оказать и европейские страны. Тем более, что Киев еще при прежнем президенте Викторе Ющенко договорился с Евросоюзом о его участии в модернизации газотранспортной системы страны. Сейчас речь идет уже о трехстороннем проекте с участием России. Однако «Газпрому», по словам Михаила Крутихина из «Русэнерджи», эта сделка неинтересна.
«Газпром», естественно, не заинтересован в том, чтобы стать младшим партнером в такой компании, получив только треть голосов. Поскольку главные интересы «Газпрома», почему он и переключается с некоторых транзитных территорий на всяческие северные потоки и южные потоки, это в том, чтобы осуществлять контроль над всеми звеньями передачи газа от скважины до конечного потребителя. Здесь ничего такого не получится, и поэтому перспективы такого консорциума я расцениваю как незначительные. Единственная возможность того, что эта идея пойдет в жизнь, может быть, если захлебнется вот этот безумный проект Южного потока.
Пока же в отсутствии перспектив получения контроля над газотранспортной системой Украины, «Газпром» продолжает настаивать на необходимости строительства газопровода «Южный поток», предназначенного для поставок топлива через Черное море, прежде всего, в южноевропейские страны. Михаил Крутихин продолжает.
«Южный поток», он с самого начала был абсолютно некоммерческим проектом. Если бы были нормальные отношения с Украиной, если бы «Газпром» не требовал контроля над всеми звеньями цепочки, тогда при налаживании связей можно было бы вполне и воспользоваться украинской системой передачи газа и расширить ее, модернизировать. Причем стоимость этого была бы незначительная. Может быть, для всей модернизации потребовалось бы примерно 4,5 миллиарда долларов по сравнению с 23, а может быть и больше миллиардами на «Южный поток».
Эксперты признают, что «Южный поток», как и его северный аналог, является определенным средством давления на Украину, опасающуюся переориентации российских экспортных потоков газа. Однако даже в случае полной капитуляции Киева перед «Газпромом», по словам аналитика инвестиционной компании «Галеон Капитал» Александра Разуваева, концерн не откажется от этих проектов. Несмотря на все сложности, на прошлой неделе «Газпром» и «Нафтогаз» уже заявили о начале создания совместного предприятия. Однако условия такого сотрудничества представители компаний не раскрыли.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трифилов. В завершении этого часа программы рубрика «Общественное мнение» мы продолжаем обсуждать отношение в российском обществе к громким преступлениям последнего времени, в частности, к участившимся нападениям на журналистов и к жестокому массовому убийству в Краснодарском крае. Рубрику «Общественное мнение» ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Подавляющее большинство, 67% опрошенных Левада-центром, уверены, что политическая оппозиция России нужна. Отрицают ее необходимость только 16% граждан. Многие, 29%, затрудняются с ответом. Это исследование прокомментировал для «Радио Свобода» директор центра Лев Гудков.
Проблематика оппозиции, политическое устройство, партийные системы – это обычные наши вопросы, которые мы отслеживаем регулярно. Большинство россиян от 55% до 70% говорят, что оппозиция в России нужна, она необходима, она чрезвычайно важна. Но вот вопрос, есть ли она, тут мнения гораздо более расплывчатые и не такие определенные. Прессинг власти на оппозиционные партии чрезвычайно силен, лидеры оппозиционных партий не допускаются к средствам массовой информации. То есть в качестве такого нормального парламентского явления оппозиция сегодня в России не существует.
Каковы доводы людей? Зачем нужна оппозиция?
Здесь я бы сказал, что вполне разумно они говорят. Прежде всего, нужно это для контроля власти, 53% говорят. А другие ответы сводятся к тому, что нужно представить все многообразие воззрений в обществе, то есть интересы меньшинств, интересы различных групп, их понимание ситуации. И не просто представлять, но и находить определенные рода компромиссы с властью, то есть вырабатывать различные стратегии политического развития страны.
А какие доводы приводят противники существования оппозиции?
Противники – это в основном две категории. Либо начальство, то есть бюрократия, которая, собственно, и осуществляет этот прессинг, либо на наиболее пожилые группы, вполне с советским образом мысли, которые не очень понимают, зачем нужна, собственно, оппозиция. Они считают, что вообще нельзя распылять силы общества на разного рода споры. Страна должна быть консолидирована, единая. В России должен быть твердый порядок, который представлен одним национальным лидером. Это с одной стороны, вот наиболее такая распространенная точка зрения, которая выражает от 5 до 6%. Молодежь, она и более пропутински настроена, она склоняется к тому, что Путин и так выражает интересы самых широких слоев населения, поэтому те, кто выступает с критикой Путина, они как бы мешают ему эффективно решать проблемы страны. Такую точку зрения высказывают 3-2%, вот так, небольшие группы.
Ну вот, все-таки большинство сходится во мнении, что политическая оппозиция в стране нужна, а существует ли она, по мнению людей?
Вот здесь у людей нет определенности, потому что как оппозиция, оппозиционные настроения или движения большинство считает, что есть. Но вот нельзя сказать, что эти настроения представлены в виде серьезных и влиятельных партий. Как раз большинство считает, что партий, таких действенных, сплоченных партий, нету. С одной стороны, это действительно признание реального положения вещей, слабого потенциала консолидации, способности к организации лидеров оппозиции. С другой стороны, все-таки проступает, и этим россияне отличаются от населения европейских стран, проступает такое потребительско-пассивное отношение к оппозиции. Ну, дескать, сделайте нам хорошо, а мы будем смотреть на это. Люди не понимают, что оппозиция не может существовать без поддержки населения.
О каком состоянии общественного сознания свидетельствует данные этого исследования?
Прежде всего, это свидетельствует о слабости гражданского общества и, в общем, незрелости российского обывателя, чрезвычайно большой пассивности. Все-таки чрезвычайно сильная пассивность, равнодушие в обществе и неверие в то, что возможны какие-то изменения.
Гостем рубрики «Общественное мнение» был социолог Лев Гудков, директор Левада-центра. На вопрос, сколько политических партий должно быть в России, 58% граждан отвечают, что необходимы 2 или 3 большие партии, 10% отдают предпочтение большому количеству мелких партий, и 18% респондентов настаивают на том, что с проблемами страны справилась бы одна сильная правящая партия. Более подробный рассказ об этом исследовании Левада-центра слушайте в воскресенье 28 ноября в час дня в программе «Общественное мнение».
Рубрика «Общественное мнение» на волнах радио «Свобода» ведет Вероника Баде. Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – продолжающийся в Вене судебный процесс по делу об убийстве в январе 2009 года в австрийской столице чеченца Умара Исраилова. Австрийские СМИ называют процесс спектаклем без главных действующих лиц. На скамье подсудимых нет ни заказчика преступления, ни его непосредственного исполнителя. Мы подробно поговорим на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Задержан Игорь Черных по кличке Амур. Уже
на
9-й
этой публикации лично наложил резолюцию президента.
Собравшиеся призвали действующего президента Лукашенко уйти в отставку.
Главная задача не просто сократить расходы и повысить налоги.
Так результаты выборов встретили в избирательном...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7305, 9715 и 15130. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».